Переходим мы плавно на парковку, парковку историческую. Мы уже начинали разговор, такой обзор истории АЗЛК, но вот сегодня конкретно, подробно продолжит Лев Михайлович Шугуров. Лев Михайлович, здрасте.
Добрый день.
Добрый день. Лев Михайлович, ну мы сегодня, конечно, ноябрьский календарь у нас.
Да, конечно, но да. Календарь в первую очередь.
Да. Вот, ну что ж, приступим.
Ну что ж, календарь так календарь. Стало быть, 2 ноября 1895 года родился Батиста Пининфарина, глава известной кузовостроительной фирмы. Он сейчас уже не жив, естественно, его сын возглавляет эту фирму, но фирма является ведущей. Его подлинная фамилия Фарина, но поскольку за невысокий рост у него было прозвище «Коротышка» Пинин, то указом президента его фамилия в свое время была изменена с Фарина на Пининфарина. И что удивительно, что в 1958 году он приезжал в СССР и посетил МЗМА. И я как раз видел его во дворе завода, когда он шел с начальником КБ кузовов после осмотра сборочного цеха. Так что вот это имя как-то связано с Россией. Ну ладно, теперь что у нас еще есть? Еще у нас есть 3 ноября 1900 года. Тогда открылось, это было 105 лет назад, тогда открылось первая в Америке автомобильная выставка. 5 ноября, это дата даже двух событий. Ну, одно из этих событий у нас относится к 1895 году, когда некий Сельден, запатентовавший все свои юридические права на автомобиль, он ввел в действие свой патент и стал требовать королевских выплат, в кавычках, от тех промышленников, которые стали делать автомобили. И 5 же ноября 1895 года в Париже рано утром за завтраком собралась организационная группа во главе с бароном де Жюльен, которая основала автомобильный клуб Франции. Вот было такое событие. 6 января 1925 года, это было 80 лет назад, на Ярославском государственном авторемонтном заводе, так он назывался тогда, был собран первый автомобиль. Впоследствии завод назывался Ярославский автомобильный завод, делал грузовики, троллейбусы, шасси автобусов, и в 59 году все производство тяжелых грузовиков передал в Кременчуг, а сам специализировался только на автомобильных дизелях, и сегодня это Ярославский моторный завод. И 6 ноября 1930 года, 75 лет назад, первый автомобиль сошел с конвейера автосборочного завода имени Ким. Об этом речь идет, пойдет попозже. Но, тем не менее, вот 75 лет назад ныне уже фактически несуществующий АЗЛК выпустил первый автомобиль. 14 января 1905 года, то есть 100 лет назад, родился Иосиф Михайлович Габерман, который, по-моему, 25 лет был начальник главмосавтотранса. Или, короче говоря, он был министром автомобильного транспорта Москвы. Очень заслуженный человек. Это было, естественно, 14 ноября. Теперь дальше у нас пойдут другие не менее любопытные данные. Например, 20 ноября 20 ноября 1935 года, 70 лет назад, родился знаменитый автомобильный гонщик, заслуженный мастер спорта Владимир Сергеевич Бубнов, который, по-моему, 7 раз был чемпионом страны, много раз выигрывал международные соревнования, и мы вот вспомним его в этот самый день. Ну, кроме Бубнова, мы еще должны вспомнить другое важное событие. 20 ноября 1930 года был основан клуб владельцев старинных автомобилей. Это произошло в Англии, и это стал первый в истории вот такой клуб. Теперь 23 ноября 1770 года в Винсенском лесу под Парижем прошли первые испытания парового тягача Кюньо. Тоже любопытное событие. Ну и, наконец, 28 ноября 1890 года была официально зарегистрирована фирма Daimler Motoren Gesellschaft, предтеча современного автомобильного концерна Daimler Chrysler. Вот такие события произошли.
Да, насыщенно. Очень
ноябре,
да.
И поскольку мы все-таки связаны со временем, еще 5 или 6 событий пришлось оставить за
вот
бортом.
Как. Понятно. Ну что ж, тоже еще одно событие.
А теперь вот самое главное событие, которое фактически заняло 2, так сказать, выпуска, это 75-летие марки «Москвич», назовем это так. А началось-то все с чего? На окраине Москвы, около станции Бойня, был заложен автосборочный завод. Тогда еще на месте Бойни не вырос мясокомбинат имени Микояна. Тогда на краю Сукиного болота помещалась угрешская застава с россыпью деревянных домишек и бараков. И вот на краю этой угрешской заставы вырос автосборочный завод имени Ким. Дело в том, что в апреле 29 года наша страна подписала с Фордом соглашение, по которому Форд участвовал в постройке гигантского, по тем временам, гигантского автомобильного завода в Нижнем Новгороде, где впервые в нашей стране должна быть осуществлена конвейерная сборка автомобилей. А вот чтобы приучить рабочих к конвейерной сборке, к точному режиму времени, было решено собирать грузовики «Форд» в Нижнем Новгороде на заводе «Гудок Октября» и собирать в Москве легковые машины «Форд» на автосборочном заводе имени Ким. И как водилось в те времена, накануне праздника Октябрьского переворота, 6 ноября 1930 года, первый автомобиль сошел с конвейера завода имени Ким. Завод этот был долгое время автосборочным, причем в середине 30-х он уже собирал грузовики ГАЗ-2А, детали для которых он получал из Горького. Но вот что любопытно, что автосборочный завод-то имени Ким, он считался филиалом ГАЗа. И только в 38-м году его сделали самостоятельным заводом. А сборку грузовиков ГАЗ-2 передали в Ростов-на-Дону. Сегодня этого завода в Ростове, вернее, этот завод в Ростове совсем изменил свой профиль, но автозаводская улица там есть. А что касается завода имени Ким, то с 40-го года он начал выпускать малолитражки Ким-10. Их сделали 400. Началась война, и завод эвакуировали в город Свердловск. И там он потерял уже автомобильную направленность, и на этом был поставлен крест. А в Москве, вот в корпусах автосборочного завода имени Ким, стали выпускать запасные части к ленд-лизовским машинам, американским, которые поступали к нам. Естественно, эти запчасти изготовляли в основном на американских станках, которые тоже к нам поступали по ленд-лизу. Кончилась война. Что делать? Нужно переходить на мирные рельсы. И тогда было принято решение завод имени Ким переквалифицировать в завод малолитражных автомобилей. И в 1946 году, в декабре, он собрал первые свои малолитражки. Они были абсолютными, точными копиями «Опель Кадет К-38». Завод «Опель» имел тогда, в годы войны, два предприятия в Германии. Один в Рюссельсхайме и один совершенно новый в Бранденбурге. Из Рюссельсхайма вывезли 6 эшелонов промышленного оборудования. И также вывезли несколько эшелонов оставшегося после бомбардировок оборудования из Бранденбурга. Часть оборудования поступила на Днепропетровский автомобильный завод, который сегодня уже далеко не автомобильный. Часть поступила на другие автомобильные заводы, небольшая часть на бывший завод имени Ким, в том числе и штампы на кузовные детали. Во всяком случае, в декабре 1946 года начался выпуск «Москвичей-400». А машина была интересна тем, что это был первый советский автомобиль, который продавался, ну, я не могу сказать, произнести этого слова, широкой публике. Продавался автомобилистам, потому что машина стоила 9 тысяч и была доступна очень-очень ограниченному количеству людей. Ну, например, знаменитый летчик-испытатель Гринчик ездил на мотоцикле, хотя платили ему за испытательные полеты на реактивных самолетах прилично. 9 тысяч рублей была почти неподъемная сумма. Очень немногие люди могли купить эту машину, и примерно завод делал около 20 тысяч в год. И в 1956 году, в апреле, наступил поворотный момент. Завод перешел на новую машину, «Москвич-402». Она стала вообще вехой, потому что делать стали не чужую конструкцию, а полностью свою. И в ней впервые в советском автостроении, например, появились гнутые лобовое и задние стекла, бесшкварневая подвеска колес, запираемый изнутри из салона замок багажника. И вскоре, через год, появилась модификация с кузовом «Универсал», тоже первая в СССР. И машина с 58 года получили уже взамен нижнеклапанного верхнеклапанный двигатель. И вот что интересно. Завод, в принципе, я хочу отвлечься немножко от истории завода.
Да.
Завод шел в своем развитии по трем направлениям. Первое направление было инженерное, то есть довольно много инженерных новшеств было внедрено на моделях завода. Пусть не гигантских, пусть не определяющих историю, но для советского автостроения новшеств. Появилась гипоидная главная передача, появилась четырехступенчатая вместо трехступенчатой коробка передач и так далее, и так далее. Но, кроме того, завод, это покажется сегодня, может быть, смешно, но завод играл видную роль в экспорте советских автомобилей. И даже «Москвичи-400» экспортировались в Бельгию, в скандинавские страны. Например, в Бельгии в Национальном автомобильном музее стоит «Москвич-400». В Финляндии в двух музеях стоят автомобили «Москвич-400». И где-то в середине 60-х годов из общего выпуска что-то 94 тысячи машин в год, 60% шло на экспорт. И не нужно думать, что это в какой-нибудь Камерун или в какую-нибудь Болгарию. Нет, их покупали Англия, покупала Франция, скандинавские страны, Германия. Причем в Англии, когда появился «Москвич-408», то его он демонстрировался на лондонской автомобильной выставке. И о нем автомобильные журналы писали как о машине с совершенно свежим внешним видом. Это было удивительно. И, наконец, третье важное направление деятельности завода – это был автомобильный спорт. Потому что с 50-го года, когда разыгрывался первый чемпионат страны, по 75-й заводские спортсмены, их было 25 человек, стали чемпионами страны. 25 человек. Причем выиграли они 50 чемпионатов страны. В кольцевых гонках, в линейных гонках, в ралли, в ипподромных гонках. Первым чемпионом страны был на «Москвиче-400» Лев Александрович Гевартовский, начальник отдела испытаний. Так что спорт был большим делом. В 68-м и 70-м году на «Москвичах-412» сборная команда СССР, в основном укомплектованная заводскими гонщиками, с успехом выступала в ралли-марафонах Лондон-Сидней, Лондон-Мексико. Так что здесь результаты кое-какие все-таки были, не говоря уже о различных международных ралли, где было немало побед в классах. Но самое-то главное, что если мы посмотрим вот хронологическую канву завода, то увидим, что каждые 8-9 лет осваивалась принципиально новая модель. Так было до 67-го года. А потом многие говорят, да что завод, да он жалкий завод, он ничего нового не смог сделать. Но активность завода, она происходила в первую очередь от капиталовложений. Завод имел ничтожное капиталовложение от Госплана. Поэтому освоить новую модель, подготовить ее производство, он был не в силах. Правда, в 68-м году в текстильщиках был построен новый завод «Москвич». Да, там были новые цеха, новые здания, новые оборудования, но это было все. Где-то в 90-е годы в конце концов удалось убедить Госплан о выделении значительных средств на проектирование новой модели. Было закуплено оборудование, причем параллельно шло проектирование машины и закупка оборудования. Машина эта должна была быть переднеприводной, и оказался «Москвич-2141». Но тут наступила перестройка, тут умер директор завода Коломников, и завод постепенно пополз вниз. Беда еще была в том, что качество машин год от года падало. Отчасти из-за устарелости, постоянно на устарение оборудования, отчасти от низкого уровня самих рабочих. Хотя завод развивался, потому что рядом с ним находился когда-то второй авторемонтный завод. Его помещение передали заводу «Москвич». Расширили территорию, снесли все эти деревянные бараки Угрешской слободы. Но качество оставалось низким. Кроме того, во всей Европе выросли требования к безопасности автомобилей. Но ремни безопасности очень поздно появились на автомобилях «Москвич». Безопасная рулевая колонка тоже была освоена с запозданием. И дисковые тормоза тоже были внедрены позже, чем у ведущих автомобильных заводов Европы. То же самое касается внедрения электроники, потому что электронный впрыск до последних дней на машинах не применялся. Антиблокировочные системы в тормозном приводе тоже не применялись. То есть мы с каждым годом все больше и больше отставали. Но, тем не менее, в 75-м году был открыт заводской музей, в котором были собраны многие серийные машины, многие опытные машины, даже гоночные машины. Надо сказать, что завод освоил, он сделал 22 штуки двигателей 412 с двумя верхними распределительными валами. Эти моторы планировали поставить на производство, но, опять же, нехватка денег, она вот затормозила эти разработки.
Лев Михайлович, мы продолжим, но сразу у меня вопрос. Когда мы говорим, то-то было готово, могло уже пойти, могли бы сделать, действительно могли совершить рывок, потому что без рывка, конечно, не могло существовать такое предприятие вечно. Все-таки.
Рывок – это функция от инвестиций. Раз не было больших инвестиций, не могло быть рывка. Раз. Второе – то, что техническая политика завода, она была разработана, собственно, даже не сотрудниками завода, а разработана работниками НАМИ и Госплана, была, с моей точки зрения, ошибочной. То есть, когда в 1985 году началось производство переднеприводной модели «Москвич-2141», это была машина более высокого класса, чем предшественница. И во всем мире, в Европе, машина более высокого класса должна была иметь более комфортное оборудование. А «Москвич-2141» оказался, первое, с маломощным двигателем 75 лошадиных сил и с оборудованием, которое было под стать грузовику. Mm-hmm. На этим был поставлен крест на возможном экспорте этой машины. Очевидно, что заводу тогда нужно было пойти на машину ниже классом, где возможности завода и заводов-смежников, поставляющих вот все это дополнительное оборудование, соответствовали классу машин. Этого сделано не было. Двигатель был 412, пусть он назывался по-другому, это был модернизированный 412 двигатель, уже выпускающийся более 20 лет, и нужен был новый мотор. Новый мотор был спроектирован, но для его освоения требовалось время. И это время попало, опять же, на перестройку, когда никаких денег завод не получал. Это была одна причина. Вторая причина, с моей точки зрения, была в том, что умер Коломников, генеральный директор завода. Он был движущей силой. Он как-то справлялся с недостатками, с невысоким качеством. Он был человек, который начал свою трудовую деятельность на заводе с мастера и вырос до директора завода. И каждый день он обходил цеха, встречался с мастерами, с начальниками смены и спрашивал, а как у тебя дочь поступила в институт? Жена вышла из больницы. Как вообще у тебя дома дела? Он знал каждого. Когда умер Коломников, то новый директор Бородин руководил заводом из кабинета. И, в общем-то, именно вот прямой контакт Коломникова с главными действующими лицами производства помогал как-то ему поддерживать этот хереющий завод на ходу.
Ну да, предприятие такого было характера более семейного, как бывает. А семейное такое вот предприятие, в этом смысле семейное, им нельзя руководить таким, как сухим, высокотехнологичным производством.
А потом на смену Бородину пришел некий Асатрян, который превратил предприятие в семейную фирму.
То есть, уже в совсем другом смысле.
Да, то есть его сын стал замглавного конструктора, его какие-то родственники, им были проданы заводские общежития, которые они превратили в гостиницы. И, в общем, завод пошел резко вниз. Появились какие-то машины, Юрий Долгорукий, Иван Калита, которые, в общем-то, существовали в единичных экземплярах, и лицо завода никак не улучшать. Завод был в бешеных долгах. Потом, в конце концов, в 97-м году производство свелось к нулю почти. Зарплату не платили несколько месяцев. Из 22 тысяч сотрудников завода осталось около 2 тысяч. То есть те, кто не смог найти приложение себе на других предприятиях или рабочих местах, остались пенсионеры или алкоголики, или беспомощные рабочие. и фактически сейчас завод стал банкротом. То есть его корпуса, я вот года два назад, правда, это было давно, проходил в текстильщиках мимо длинного вот этого нового АЗЛК, так называемого нового, введенного в строй там в 70-м году. Там были выбиты стекла, не горел свет, не пахло сохнущей краской на кузовах и не было производственного гула. То есть я понял, что я иду вдоль трупа. Это действительно был труп. Оставалось только здание 13-этажное заводской администрации и какое-то небольшое количество людей, присматривающих в цехах, чтобы оборудование не растащили. Это я говорю о новой территории. А на старой территории даже рамы окон и дверей были выбиты, все оборудование распродано. И инженерный корпус, который когда-то был гордостью, четырехэтажный инженерный корпус, который где-то в 70-е годы вступил в строй, он был уже к этому моменту продан в другие руки. То есть завод полностью умер. И сегодня мы можем, конечно, говорить только о АЗЛК в прошедшем времени.
Какое место все-таки занимал «Москвич»? Потому что у него всегда, ну вот, предположим, все развивалось бы оптимально. Какое место он мог бы занять вот в этой системе, уже при существующем Тольятти, с одной стороны, при Горьковском заводе? Дальше, предположим, это развивается в каких-то, ну, страна большая, производство
как,
может быть. Вот как мог бы?
В пиковые моменты развития автомобильной промышленности СССР Тольятти делал что-то такое около 700-720 тысяч машин в год. То есть вот его был вклад в рынок. «Москвич» делал 180 тысяч машин в год. Примерно столько же делал Ижевский завод, да? Около 150 тысяч выпускал Запорожский завод, и около 70 тысяч выпускал ГАЗ. Причем машины ГАЗ шли в основном в службу такси и в госучреждения. Так что вот место АЗЛК, ну, было в стране второе-третье, вот так вот.
Mm-hmm.
Причем АЗЛК, конечно, встал, с одной стороны, на правильный путь. Например, производство всех тормозных систем было выделено на отдельный завод. Производство радиаторов на отдельный. Двигатели завода поставляло в основном УФА, Уфимский моторостроительный завод. Коробки передач, Омский моторостроительный завод. То есть уже завод оброс, ну, такой кистью, что ли, предприятий смежников. Это закладывало правильность развития. Но вот, увы, в силу ряда обстоятельств он, конечно, скатился к нулю.
Все-таки. Вот здесь несколько вопросов задают.
Да.
Вопрос дилетант, пишет нам Алексей. Как выглядел 402-й «Москвич»? Больше похож на 400 или на
407-й? 402-й был внешне такой же, как 407-й. Значит, разница между этими двумя машинами была в первую очередь в двигателе. Если на 402-м был двигатель нижнеклапанный, то на 407-м был тот же двигатель по нижней части картера, но с новой головкой, верхнеклапанной. Немножко иной был, иным был рисунок облицовки радиатора. А так, в общем-то, машины были по конструкции сходны. И вполне можно называть эту машину 402/407. Но вот что отрадно, что почти каждый год «Москвич-407» модернизировался. То появилась четырехскоростная коробка передач, то гипоидный задний мост, то появились часы над ветровым стеклом, то изменилась облицовка радиатора. То есть мало-помалу, столько, сколько позволяло финансирование завода, машина модернизировалась. Вот это было отрадное явление.
А скажите, Лев Михайлович, Саш, ты хотел спросить?
Mm-hmm.
Лев Михайлович, да? А вот мы говорим о том, что 12-й мотор 20 лет простоял на конвейере, но 408-й мотор, ведь он производный от именно опелевского мотора, так он простоял, по-моему, 40 лет на конвейере.
Ну, 408-й был странный мотор, потому что двигатель 402 базировался на основных размерах опелевского двигателя.
Угу.
Москвич 408 по существу был модернизированный мотор 407 с другим впускным коллектором, с другим выпускным коллектором, с двухкамерным карбюратором, но нижняя часть картера по основным рабочим поверхностям и межцентровым расстояниям сохраняла опелевские размеры. «Москвич 408» производился на АЗЛК, и ставился он на ограниченное количество машин, прежде всего, на машину с ручным управлением, да, на какие-то машины, скажем, с кузовами фургон там, или универсал. Ну, небольшая часть шла в продажу лицам, так сказать, индивидуальным владельцам. Но, конечно, машина эта имела 50 лошадиных сил по сравнению с 45 у машины 407 и по сравнению с 26 у 401. Так что выпускалось, конечно, 40 лет, но, в общем-то, двигатель модернизировался, модернизировался и модернизировался. А 412, ну что же, начали его делать с 47 года. Делать начали в Уфе сразу же, на Уфимском моторостроительном заводе. Ну и двигатель передовой для своего времени уже к 95-му году, конечно, устарел.
А вот скажите, Лев Михайлович, все-таки зачем, когда мы говорим, что повысился класс автомобиля, и до него «Москвич» 2141 никаким образом дотянуться просто не мог? А зачем потребовалось повышать класс вообще для завода, который выпускает, в принципе, так, одну модель, и малолитражку выпускает? То есть он потерял свою нишу?
Да, потому что идея вот повышение класса родилась из так называемого перспективного типажа легковых автомобилей, которые разработали в НАМИ, и в частности у истоков разработки стоял Борис Михайлович Фиттерман. Он полагал, что вот повышение класса машины — это на пользу, но он не предвидел, что повышение класса влечет за собой и повышение комфортабельности.
Ну, да.
И вот в этом, конечно, была большая промашка. Позицию НАМИ поддержал Госплан и поддержал Министерство автомобильной промышленности. И вот, вот это вот троякое общее согласие, оно, конечно, привело к тому, что машина «Москвич» потеряла свою нишу. Конечно, сейчас говорят, что да, но ведь машина такая вместительная, что она почти конкурент «Волги». Ну, что же, конкурент одному легковому грузовику, одного легкового грузовика другому легковому грузовику. Ведь так, «Волга», да, тоже по комфортности не соответствует своему классу.
Ну да. Ну что ж, Лев Михайлович, ну тогда это оправдывали тем, говорили, что вот, вот сейчас Тольятти заполняет вот все то, что нужно для потребителя, а между «Жигулями» и «Волгой» существует некий зазор. Вот, в который надо вот попасть, например, и угадать.
Но для этого надо было, чтобы переднеприводный «Москвич» уже соответствовал современному уровню. Имел бы электрические стеклоподъемники, имел бы кондиционер, имел бы мультиплексную систему электрооборудования, имел бы впрыск топлива с электронным управлением, имел бы антиблокировочную систему электронную и прочее, и прочее.
Ну а да, а это уже потянуть было нельзя. Спасибо, Лев Михайлович. Ну что ж, мы до декабря. Да. Спасибо. Спасибо. Ну, сегодня мы говорили о москвичах.